Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Это программа «Светлый вечер» на радио «Вера». В студии Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. Буквально на днях видела в интернете очень интересный такой демотиватор. Пришла к психологу, рассказала о своей жизни. Он так плакал. Еле успокоила. Почти анекдот из нашей жизни. В гостях у нас сегодня психолог-психотерапевт Наталья Инина, преподаватель факультета психологии МГУ имени Ломоносова, преподаватель кафедры психологии Российского православного университета. Добрый вечер, Наталья Владимировна.
Добрый вечер.
Наше досье.
Наталья Инина родилась в Москве. В 1994 году окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии. В 2005 году окончила с отличием факультет психологии МГУ имени Ломоносова по кафедре «Психология личности». Автор курсов «Психология личности», «Психология религии» и других. Читает курс лекций по практической психологии на курсах повышения квалификации клириков города Москвы при Московской православной духовной академии. Автор ряда публикаций в научных и популярных изданиях. Сотрудник факультета психологии МГУ имени Ломоносова, преподаватель православного института святого Иоанна Богослова Российского православного университета.
Не знаю, насколько вам знакомо состояние, когда хочется плакать вместе с теми, кто к вам приходит на консультации, но, тем не менее, какая-то доля правды, наверное, в этом анекдоте есть, согласитесь.
Абсолютно верно. И если боишься плакать с тем, кто приходит, то помочь очень трудно.
То есть никакого непрофессионализма, так скажем, в этом нет, когда человек, психолог настолько сопереживает своему пациенту, что вот прям просто-таки до слез.
Но мне кажется, что профессионализм здесь не в том, чтобы не сочувствовать клиенту или пациенту, а в том, чтобы это тебя не разрушало.
А, кстати, клиенту или пациенту, как правильно?
Вы знаете, мне больше нравится пациент, потому что это от слова «страждущий», «страдающий». А от клиента как-то вот... сразу хочется ему оказать услугу, а все-таки такая вещь, как терапия, это не услуга, а такой путь, жизнь, кусок жизни, помощь, сострадание, желание как помочь человеку вывести его в другое состояние, поменять ему помочь ему найти свои ресурсы, да, и выйти к какому-то другому качеству жизни.
Наталья Владимировна, вы знаете, мы, когда готовились к эфиру, смотрели, каковы самые частотные запросы в связи с вашим именем в интернете, чтобы понять, с чем вообще люди приходят, обращаются. Результаты, знаете, какие? Первое – это ссылка на вашу книгу «Испытание детством», что нам мешает быть счастливыми, да? А вторая тема – это тема брака и одиночества, причем одиночество в браке. Почему так? Насколько это действительно справедливый результат? Может быть, нас поисковик подвел, к примеру?
Ну, поисковик – вещь такая, так сказать, статистическая вероятность. Но, тем не менее, думаю, что в этот раз он не подвел ни вас, ни нас, потому что две темы касаются любого человека. У любого человека было детство, и любой человек так или иначе или живет в браке, или хочет быть в браке. Он ищет половинку, он ищет любовь, он хочет быть счастливым вдвоем, а не в одиночестве. Поэтому мне кажется, что вот эти две темы, они касаются бедных и богатых, успешных и не очень, близких к власти и совсем от нее далеких, то есть любого человека.
Тем не менее, да, если говорить об одиночестве, вы же, как психолог, наверное, с этой проблемой очень часто сталкиваетесь, да, что приходят люди, которые, казалось бы, да, даже состоят в супружеских отношениях, но при этом, как, знаете, в одном современном умном сериале прозвучала фраза: «Если тебя дома кто-то ждет, это еще не значит, что ты не одинок». Насколько это справедливый тезис с вашей точки зрения?
Ну, вы знаете, вот эта книжка, которую вы сейчас назвали «Испытание детством», она действительно такой ход и попытка переработать очень большой опыт практической деятельности, который у меня уже есть. Я действительно довольно много практикую, принимаю часто по 8-9 человек в день. Это много очень. Причем это бывает, как правило, каждый день. То есть это действительно такой большой поток людей.
И все со своими несчастьями.
И вы знаете, за всеми этими разными несчастьями стоит очень много общего. Угу. И вот это была такая попытка понять вообще, что действительно есть такое универсальное, да, вот то, что говорят красивое слово, такое общепсихологическое, то есть свойственно любому человеку. И выясняется, что действительно, книжка-то, она ведь не о детстве, она о роли детства в жизни взрослого человека. Вот о чем идет речь.
Угу.
То есть вот все, что у нас с нами происходило когда-то, это не что-то, провалившееся в прошлое, да, не что-то давным-давно ушедшее и забытое, а это то, что живет в нас.
Угу.
Но живет в совершенно бессознательном пространстве, мы с этим никак не контактируем.
А как же жизненный опыт? Вот зачастую мы слышим о том, что человек взрослеет, и все, что с ним происходит, ну, после 18 лет, это следствие накапливаемого жизненного опыта. И, соответственно, вот ничего опрокинутого в детство он уже не использует на протяжении своей жизни.
Ну, здесь можно брать такую метафору, довольно наглядную и простую, метафору дома. Опыт в каком-то плане, да, можно уподобить зданию, этажности, качеству, материалам, архитектуре, а детство как фундамент. И если там, не дай бог, какая-то, так сказать,
неполадка,
да, червоточинка, плесень, какие-то, так сказать, грибы, понимаете, угу, малоприятные, то рано или поздно, дело только во времени, да, это даст о себе знать. И какое бы здание мы ни строили, если базис и фундамент не очень хорошие, то это не значит, что дом рухнет, просто это значит, что нужно будет делать капитальный ремонт.
Угу.
И в этом плане, прошу прощения, вот мысль хочу закончить. Люди приходят очень часто вполне внешне успешные. У них есть супруга или супруг, там дети, работа. Но субъективно у них нет ощущения полноты. Они говорят, что я живу какую-то не свою жизнь. У меня нет ощущения глубокого счастья, покоя. Как будто бы я мимо себя существую. Это очень типичные запросы.
Почему? Почему так?
Вы знаете, вот детство – удивительная пора. Ребенок воспринимает жизнь открыто и тотально. Да? Он есть как таковой. Помните фразу: будьте как дети, тогда войдете в Царствие Небесное. Uh-huh. Или пустите ко мне детей. Да, вот голос Иисуса Христа в этом плане вот, про то, что ребенок это абсолютно целостное, открытое, гармоническое, естественное существо. Чистое, прозрачное. Понятно, что невозможно быть ребенком, когда тебе 30-40 лет. Это противоестественно. Но попытка удержать вот это состояние, или если ты утратил его, как-то его вернуть и встретиться с ним внутри себя уже взрослого, когда у тебя есть те самые этажи, качество материалов, хорошие окна, крыши и так далее. Когда ты вдруг обретаешь хороший устойчивый фундамент, ты чувствуешь этот дом своим. Ты начинаешь быть его хозяином. Если вот этого не происходит, если встреча с этой внутренней частью себя полноценной, глубокой, искренней, открытой, не происходит, то человек обречен на такое внутреннее ощущение мимо. То, что называется экзистенциальная тревога, экзистенциальный вакуум.
Насколько это частое явление в таком случае для сегодняшнего дня? Ну вот если, к примеру, там, взять жителей мегаполиса, да, угу, Москвы там, за 100%, как часто это встречается?
Вы знаете, я бы даже отослала бы нас почти на 100 лет назад к работе, например, того же Юнга. Я сейчас даже не говорю о Фрейде. Все знают, что Фрейд занимался детством и определенным образом. Но в этом плане Юнг такой более взрослый психолог. Тем не менее, у него была такая чудесная фраза, написана в одной из статей. В человеке заострял ребенок, вечный ребенок. И это ведь было когда? Это было много лет назад, много десятилетий назад, когда был больше, так сказать, ну, укорененности мир, да, больше в нем было традиций, устоев.
И меньше говорили о нашей инфантильности.
Нравственности, морали, да, то есть этого всего было намного больше. Было меньше скорости, была меньше агрессия. И, тем не менее, это уже было, да, это уже фиксировали исследователи, психологи. И не только, еще и священники об этом тоже говорили.
Угу. Наталья Владимировна, я бы хотел немножко перевести разговор в плоскость нашего времени. Современные семьи, те, которые мы называем молодыми семьями, это в основном дети 90-х годов. Известно, что положение нашей страны, положение большинства жителей России в 90-е годы было довольно тяжелым, и детство у этих ребят тоже было не очень простым. Вот как это все может сказаться на их современное семейное состояние?
Спасибо, это совершенно замечательный вопрос, потому что он, по сути дела, помогает скрыть вот эту глобальную проблему. Что такое травмированное детство в широком плане? Да? Это куча негативных чувств и переживаний, которые подавлены во мне. Потому что, ну, мне нужно как-то жить, двигаться, развиваться, и эти чувства мне мешают. Если я их подавляю, они не уходят куда-то. Они живут во мне и как-то внутри, так сказать, пытаются пробиться в мое сознание. Есть такое понятие, как проекция. То есть я проецирую вовне на другого человека, на других людей, так сказать, на какое-то сообщество. Что-то, что на самом деле несу в себе. И в этом плане, конечно, вот эти молодые семьи очень часто по-настоящему друг с другом не встречаются. Так сказать, молодой парень или девушка, у каждого есть свои ожидания, свои планы, свои проекции. И они живут не друг с другом, а вот с этими проекциями другого человека. Очень часто я консультирую, когда мужчин, они говорят, она хочет меня все время переделать.
А что такое проекция?
Ну, это представьте себе, что вы гневаетесь, например, да, и вы подавили этот гнев. Да, он вам не нравится, он не ко времени, и вообще, так сказать, это плохо и грешно. Но при этом вы будете фиксировать гнев другого человека. Вам будет казаться, что он злится, раздражен, гневается и так далее. Вот самый примитивный пример, чтобы понять, что я вижу в другом то, что подавляю в себе. Понятно, да?
Да.
И вот, к сожалению, понимаете, ну, в большей степени женщины пытаются переделать мужчин, потому что у них есть определенная рамка и ожидания. Он должен быть такой, 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 заботливый, там, богатый, успешный, при этом нежный, при этом чуткий, то есть почти...
Принц на белом коне.
Да, мало того, знаете, как одна мне клиентка совершенно замечательно сказала фразу, у нее муж, который зарабатывает деньги, очень заботлив, очень трудолюбив, он занимается детьми. И она мне так с некоторой обидой, капризно сказала, я чувствую себя совершенно одинокой. Я говорю, ну чего вам не хватает? Ну вот, например, розу на подушке. Я, конечно, невыразительно посмотрела, да, сказала вам, если вы дождетесь розы на подушке, вы просто придете к разводу, потому что это будет последний цветок от этого мужчины. Это, то есть, и вот это, что происходит. Знаете, она не видит его как такового, она видит свои ожидания и хочет, чтобы он им соответствовал.
Это
но
называется
это уже
проекция.
Есть выражение «с жиру беситься».
Ну, вы знаете, отчасти мы все немножко с жиру бесимся.
Женщина вообще-то
плане.
Приятно
да,
всегда
да,
получает
да.
цветы, а в защиту этой женщины хочу сказать.
Да, это, несомненно, так. Но просто когда он, знаете, есть такие, ну-ка, прекрасная книжка «Пять языков любви», да, вот язык его любви был, ну, таким делом, да, он делал для нее очень действительно много.
А ей хотелось романтики.
А ей хотелось романтики. И здесь, конечно, некоторый заложен конфликт. Вот, и там, если, так сказать, немножко на этом примере показать, что происходит типическое, это типическое, вообще говоря, в семьях, то у него была очень сухая, холодная мама, и он вообще не понимал, как быть романтиком. А у нее в семье были очень теплые отношения, мягкие, такие заботливые. И это огромная, универсальная проблема. Я выхожу замуж и пытаюсь построить семью так, как это было у меня в семье, а он женится и пытается сделать из своей супруги, вот, ну, условно, маму там, или что-то такое очень понятное и близкое. Это, в принципе, нормально, в этом нет ничего патологического, но мы же понимаем, что это конфликтная ситуация, сшибка двух моделей. И должен быть определенный уровень рефлексии, образования, способности строить диалог, слышать другого, чтобы как-то взаимодействовать и договориться, что мы берем из этой семьи, что мы берем из той семьи. и строить действительно отношения. Не требовать обижаться, а именно строить.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, что в гостях у нас Наталья Инина, психолог, психотерапевт, преподаватель факультета психологии МГУ и преподаватель Российского православного университета.
Наталья Владимировна, в продолжение этого разговора вы сейчас описали, что необходимо для того, чтобы выстраивалась успешно семья. Вопрос: а мы настолько не способны к тому, чтобы соответствовать всем этим критериям, идти на компромисс, слышать друг друга и так далее, что у нас, к сожалению, плачевный результат. Мы тут, знаете, посмотрели статистику разводов, у нас каждая вторая семья развелась в 2014 году в России.
Мне кажется, что, так сказать, вот тот печальный процесс, о котором говорили в 20 веке все великие психологи, да, процесс потери человеком контакта с самим собой. На самом деле это большая проблема. Этот процесс продолжается, развивается, и негативные аспекты его усиливают. Что я имею в виду?
Да, что такое контакт с самим собой?
Значит, понимаете, ну давайте представим себе жизнь современного среднестатистического человека. Для того, чтобы цивилизованного, да, понятно, что мы сейчас не говорим о проживании там, в маленьком домике на берегу озера, за спиной шумит лес, а мы говорим о городе, о активной жизни и так далее. Чтобы проснуться, мы выпиваем чашку кофе. Чтобы, так сказать, расслабиться, мы выпиваем какой-нибудь транквилизатор или бокал вина. Чтобы сосредоточиться, так сказать, что-то такое еще, так сказать, должно быть там тоже чашка кофе или какой-то стимулирующий препарат, там витамин С. То есть мы вообще с собой не взаимодействуем. Для того, чтобы...
Мы опираемся на внешние какие-то,
конечно,
да?
Безусловно. То есть мы привыкли, и цивилизация в этом очень помогает, опираться на все то, что вне меня лежит. И человек все меньше и меньше взаимодействует с собой. Знаете, у меня был такой смешной очень случай. Он одновременно и грустный, и смешной. Ко мне обратилась молодая женщина. У нее было трое детей. Муж, отравленный позитивной психологией, лежал на диване и медитировал относительно того, что он будет директором завода. Не работал. Вот, а она бегала и устраивала жизнь семьи.
Интересное отравление.
Да, зарабатывала... так сказать, на, там, кормила, бегала по магазинам и так далее, и так далее. И она была, конечно, на грани выгорания, то есть ее ресурсы были исчерпаны. Поэтому она обратилась к психологу. И я дала ей простое такое элементарное задание. Я сказала, вот когда вы бежите там из точки А в точку Б, буквально один раз в день на 5 минут остановитесь. Время было осень, такая красивая, золотая, солнце и так далее, и так далее. Я сказала, остановитесь на 5 минут, один раз в день, и попробуйте себя услышать. Знаете, что она мне сказала?
Что?
Она помолчала, посмотрела на меня выразительно и сказала, вы что, с ума сошли?
Почему?
Нет 5 минут?
Нет, не просто 5 минут, нет даже такой привычной потребности, да, потому что как это так, самой собой? Зачем это? Кому это нужно?
Вообще это катастрофа.
Это катастрофа, конечно.
А у кого-то это происходит автоматически, да?
Вы знаете, это автоматически происходит у людей здоровых.
Не травмированных. Разве есть здоровые люди?
Мало, но есть.
Есть все-таки?
Сохраняем сдержанный оптимизм.
Да, есть, несомненно. Понимаете, мне кажется, что вот в этом плане любой опыт погружения в себя, то есть некоторое размышление, на самом деле чтение, вот литература, она же способствовала именно этому, да, так сказать, некоторому погружению в себя, размышлению, анализу, сопереживанию самому себе, да, и через героев, персонажей и так далее. Сейчас же в основном кино, то есть внешние какие-то вещи, да, а не внутренние.
А кино этому не способствует, вы считаете?
Ну, вы понимаете, это очень хороший способ. В основном, конечно, мы сейчас говорим о таком массовом явлении. Я не говорю сейчас о каком-то артхаусном кино, глубоком, а вот о том, что мы видим. Это неплохо, это, так сказать, хорошее дело, развлекаться время от времени нужно.
Это как кофе?
Как кофе, конечно. Но нельзя пить кофе через час. Можно выпить чашечку утром.
Иными словами, получается, что если чем меньше мы слышим себя, тем меньше мы способны слышать другого человека.
Безусловно, правильно? Безусловно. И чем больше мы этому уделяем времени, да, чем больше мы понимаем, что это важно очень. Это, понимаете, некая профилактика, так сказать, способствующая нормализации жизни. И если мы на это тратим время, то мы выигрываем.
А вот знаете, есть такой тезис, что мы, люди там, 10-х годов, соответственно, дети 80-х, 90-х или там, 70-х, мы дети недолюбленные. Я от нескольких психологов слышала эту формулировку. Что это значит? И насколько это справедливо, вот с вашей точки зрения, например?
Это, конечно, справедливо. Но я бы, понимаете, здесь не стала родителей изображать какими-то монстрами, угу. потому что здесь, в общем, нет палачей, тут сплошные жертвы, на самом деле.
А о чем идет речь вообще?
Да, сейчас я поясню. Давайте вспомним какую-нибудь вот советскую семью, да? Угу. Утром бегом ребенка отправляют в детский сад или в школу. Бегом несутся на работу. Да, так сказать, кто-то его забирает, бабушка или дедушка. Или он остается на пятидневке, или он остается на продленке. Потом родители бегом несутся домой, залетая в магазины, стоя, переживая очереди там, часовые, получасовые. Я сама помню эти прекрасные времена. А дальше нужно приготовить еду, не без ни нянь никаких, ни гувернанток, так сказать, ни кафе на каждом углу. И это требует огромного количества времени. Поэтому был стереотип, если ребенок спокойный, одетый, обутый, румяный, играет сам с собой, все хорошо.
А как может быть иначе?
Вы знаете, если ребенок все время играет сам с собой, это плохо. Это
Нет,
плохой признак.
Не ребенок играет сам с собой, а вот вы нарисовали такую, не могу сказать идеальную, но очень модель,
да,
классическую модель.
Типичную. И современную.
Современную, да. В какой-то мере советскую, и современную модель семьи.
Да.
Причем члены этой семьи могут сказать, что счастливой семьи.
Да, безусловно. Слава богу, никто не болеет, никто не умирает.
А в чем здесь червоточина?
Червоточина в том, что забегатнёй, суетой, неизбежной. Как правило, этого несчастного ребенка не видят. Вот. Это не значит, что на него надо смотреть круглые сутки. Но хотя бы 15 минут надо попытаться его увидеть. Вот если мы играем с ребенком, то мы должны играть с ним, а не думать о том, когда это закончится, какая идиотская игра, и как мне все это надоело, как я устал, и как я хочу пойти посмотреть телевизор. Вот потратить, перестать быть эгоцентриками, потратить 15 минут на это живое существо, которое рядом с тобой. Даже если это происходит коротко, но качественно, этого достаточно. Тогда ребенок чувствует, что он нужен, что он есть, что он увиден, и что в этот момент происходит встреча. Понимаете, не какое-то там суетное действие, а именно встреча двух людей. Большого и маленького. И вот тогда уходит вот это чувство недолюбленности. Я должна вам сказать, что 8 из 10 клиентов, с которыми мне приходится работать, говорят, когда вспоминают о своем детстве, что у них было такое ощущение, что они невидимы. Это вот ровно то, о чем я пытаюсь сказать.
Невидимы уже в своем возрасте и в своем обществе.
В детстве, в своей семье, своими родителями.
Понимаешь, Лёш, в своей семье. Речь об этом идет.
Да.
Что ребенку кажется, что если он сейчас исчезнет, этого никто не заметит.
Да, совершенно верно.
Я правильно
верно,
понимаю, что вы говорите о клиентах, которые уже сейчас
взрослые люди.
И у которых вот это ощущение
осталось,
из детства осталось.
Совершенно
да,
верно.
Вот я про
Да. Вспоминая детство, они говорят именно об этом. Причем некоторые говорят, у меня было ощущение,
драма,
что меня перепутали в роддоме. Например. То есть настолько не было эмоционального контакта. Причем ребенок, понимаете, ему не нужен этот эмоциональный контакт там 8 часов в день. Это совершенно не обязательно.
А приходится слышать от некоторых людей, что я вот один, я самодостаточный человек, мне очень нравится это состояние. Мне комфортно самому с собой, мне интересно с собой. В этом тоже есть какая-то ошибка?
Вы знаете, психология такая занудная наука, потому что она все время конкретики апеллирует. Здесь, вот если бы такой человек был передо мной, я бы задалась вопросом, действительно это так или это защита? Если у него прекрасное отношение с ребенком, если у него хороший брак, если у него есть друзья, и он любит свою работу, то, возможно, он просто здоров. И он может быть как сам собой, так и с другими людьми. Если мы выясняем, что человек, который постулирует вот эти, так сказать, позиции, да, вот в своей жизни, а на самом деле довольно одинок, то есть у него там немало очень друзей, у него проблемы с супругой, или вообще он не женат, а ему уже 38, и не был никогда, то тут, конечно, вопрос может стоять о том, что вот эта формулировка – это просто защита. Ему же довольно трудно сказать себе, а вообще-то я там невротик, там, травматик, мне нужна помощь. И это большая проблема современного человека. Ему кажется, что ему помощь не нужна. Ему стыдно обратиться за помощью.
И а почему? А
потому что ему кажется, что если он обратится за помощью, то он не тот герой, которого все время мы видим с плакатов рекламных или из кино. То есть не крутой, да, не успешный, не такой, ну, победитель. Я не победитель. Как раз я нуждаюсь в помощи, значит, я лузер, да, и слабак.
Очень странная позиция.
Это типичная позиция. Это очень типичная позиция.
Мне кажется, как раз требует большой смелости признать, что тебе требуется какая-то помощь.
Совершенно
и обратиться
верно.
За ней, и начать работать.
Совершенно это верно.
Как раз требует гораздо больших сил, чем говорить себе обратно.
Совершенно верно. И когда действительно вот, ну, есть такой, об этом знают все практикующие психологи, когда удается помочь одному в семье, да, в системе, то другие члены семьи с неизбежностью начинают меняться. И тогда они приходят к психологу. И, ну, по крайней мере, у них есть пример, да, так сказать, их близкого человека и изменений, которые с ним происходят. Им немножко проще войти в работу. Но, как правило, когда ты разговариваешь, например, с женой, она говорит, нет-нет-нет, мой муж никогда не придет. Он говорит, сейчас ко мне в голову залезут, там что-то перекоммутируют, и я потеряю себя. Или я прекрасно справляюсь со своими проблемами, не нужна никакая помощь.
Как же сделать так, чтобы эта встреча с самим собой произошла и чтобы возникло осознание того,
мне кажется,
что
просто
нужно?
Это надо признать, вот понять, что то, что вы очень точно сказали, заметили, надо принять тот факт, что когда я начинаю быть честным с собой, это очень большая смелость. И это говорит действительно о личности, о развитой личности в человеке. Только это, так сказать, этот уровень, этот статус, да, эта полнота уже, так сказать, зрелости позволяет человеку быть честным с самим собой. То есть, если мне нужна помощь, я за ней обращаюсь. Если я чувствую, что у меня проблемы с женой, я об этом открыто говорю. Ведь что происходит в семьях, как правило? А проблемы есть, но они как бы невидимы. И их все больше и больше и больше. И через какое-то время мы видим пару, которая формально живет друг с другом, а фактически не взаимодействует. Очень часто я слышу от многих взрослых пар, что они просто спят в разных комнатах.
Живут в разных квартирах.
Живут в разных квартирах.
В параллельных мирах.
В параллельных мирах, совершенно верно.
Наталья Инина, психолог, психотерапевт, преподаватель факультета психологии МГУ и преподаватель факультета психологии Российского православного университета, сегодня в гостях на радио «Вера» в программе «Светлый вечер». Вернемся к нашему разговору буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».